Дмитрий Дроздов. Астерия. Начало пути. Глава первая.
«Воздух!» — прокричал лейтенант на общей частоте взвода. «В укрытие!»
Практически не задумываясь, Тимур нырнул в ближайшую яму и сжался, насколько это вообще было возможно. В следующий миг по их позициям ударили вражеские бомбы. Несмотря на свою простоту, кассетные боеприпасы были весьма эффективны против пехоты и каждый раз собирали богатый урожай. Так произошло и в этот раз. Стоило Тимуру открыть глаза, как на визоре его шлема отобразились обновленные данные по составу их взвода. Минус 17 человек. И это в самом начале штурма. Следующее, на что он обратил внимание, была чья-то рука, которую взрывом отбросила прямо к нему.
«Вперед!» —
прокричал лейтенант на общей частоте.
«Продолжаем наступление! Живо, мать вашу! Не стойте, если хотите жить!»
Покрепче сжав свою винтовку, Тимур побежал вперед. Ему было страшно, но рядом с ним бежал целый батальон точно таких же молодых парней и девушек, которые должны были захватить вражеские позиции, чтобы перенаправить вражеское орудие класса «Земля-космос» на корабли ОК. И они это сделают, во что бы то ни стало. Он бежал вперед и стрелял, практически не целясь. А еще он кричал во всю мощь своих легких, что помогало ему двигаться вперед. Кричали и все остальные. Солдаты ОК сидели в окопах и пытались отстреливаться, но натиск атакующих был слишком велик. Тимур даже понять не успел, как оказался прямо над головой вражеского пехотинца и, недолго думая, прострелил ему голову. Энергетический сгусток мгновенно выскочил из дула его винтовки и с легкостью пробил черепушку вражеского солдата. Большая часть его головы разлетелась в стороны, но Тимуру некогда было на это смотреть. Он спрыгнул вниз и сделал еще несколько выстрелов, чтобы убить ближайшего бойца. А затем Тимур ударил еще одного солдата своим штык-ножом. Ударил он ему прямо в спину, и при этом он не чувствовал никаких угрызений совести. Это война, а на войне убивают. Вскоре позиция была захвачена, и они приступили к зачистке самого комплекса, который находился под планетарным орудием. Дальнейшие события Тимур запомнил смутно, но в какой-то момент он оказался в коридоре, в конце которого у противника была опорная точка с крупнокалиберным пулеметом. 6 человек, что бежали впереди него, просто разорвало на куски, а сам он лишь в последний момент успел упасть на пол, что в итоге спасло ему жизнь. Он сразу же начал стрелять, как и все остальные, кто сумел выжить после вражеской атаки, но их стрельба была малоэффективна. В мозгу промелькнула мысль о том, что все, это конец. Но спустя одно мгновение над его головой пролетела ракета, которая ударила прямо по вражеской позиции. Действуя на вбитых в его голову инстинктах, Тимур вскочил на ноги и, продолжая стрелять, побежал вперед. Убив одного из вражеских солдат, он вместе с боевыми товарищами прорвался в комнату управления, где засел вражеский командир с операторами планетарной пушки. Все они были уничтожены за пару секунд без какой-либо жалости. Что до атакующих, то они потеряли всего 2 бойцов. «Внимание! Миссия успешно завершена! Поздравляю, товарищи!» Стоило Тимуру прочитать системное сообщение, как окружающее его пространство стало рассыпаться на пиксели, а спустя пару секунд крышка капсулы открылась, и ему в глаза ударил яркий свет. «Семён, ну я же просил убрать этот свет!» — скривился Тимур, обращаясь к своему коллеге.
«Но ты же сам прекрасно знаешь, что нельзя!»
Тут же ответил ему Семён и добавил.
«Инструкции и положения Федерации используют все в СРК. Так было почти 500 лет до нас с тобой, и так будет после».
«Ладно», — отмахнулся Тимур.
«Что там с показателями? У нас все получилось?» «Ну а сам-то как думаешь?» — усмехнулся товарищ. «Твой мозг до последнего думал, что находится в реальном бою, и это несмотря на то, что чувствительность стояла на 70%. Да и личностная матрица легла очень хорошо. Ты прирожденный штурмовик».
«Это точно», — кивнул Тимур.
«Я действительно думал, что я рядовой штурмовик СРК, и что мы штурмуем одну из планет ОК, Да и знания вроде бы усвоились. Но не все. Что-то я все же забыл. Словно знал, но когда пытаюсь вспомнить, информация просто ускользает от меня. Если верить показаниям капсулы...
Семён посмотрел в планшет. То ты усвоил 64% информации. А это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Так что можно считать, что это прогресс.
Услышав его слова, Тимур скривился. Семён, конечно же, был прав. Но этого все равно было мало. Главным инвестором в этом проекте выступала компания «Заслон», которая не только щедро оплачивала все их запросы, но и предоставила свою передовую медицинскую капсулу, на основе которой они создавали виртуальную капсулу для обучения. Их главная цель — это создать капсулу, которая сможет передавать солдатам и пилотам чужой опыт, который они смогут сразу же применить в реалистичной симуляции. Эту идею предложил Тимур со своей командой и даже предоставил некоторые из своих разработок. В итоге с ними подписали контракты и выделили деньги, не говоря уже про существенное повышение социального рейтинга. Для его команды, в которой не было никого старше 32 лет, это был настоящий успех. Разработать саму капсулу было несложно, но вот с усвоением личностной матрицы возникли некоторые проблемы. Заказчик хотел минимум 80%, а лучше все 100%, но у них пока выходило чуть больше 60%. И хуже всего то, что подобные разработки велись в ОК, ЕСК и, разумеется, в Японской империи. Остальные страны и корпоративные объединения тоже пытались что-то создать, но от лидеров сильно отставали. Если Союз российских корпораций хочет остаться доминирующей силой Федерации, они должны стать первыми, кто создаст подобную технологию. А ведь были еще и корпорации Марса, которые тратили огромные деньги на развитие технологий и всячески сманивали к себе ученых, инженеров и даже простых механиков. До уничтоженных сотни лет назад технофанатиков им было еще далеко, но они жили в промышленном мире, и это все же влияло на их восприятие мира и жизненные ценности.
«Ладно», — кивнул Семену Тимур, «у нас впереди еще личностная матрица пилота-перехватчика. Будем надеяться, что новый метод передачи покажет себя еще лучше».
«Вот», — улыбнулся ему Семен во все свои 28 зубов. «Это правильный настрой». И вообще, я там такой обалденный чай заварил. Закачаешься. Мне его бабушка с Луны прислала.
С Луны?
Заинтересовался Тимур.
С Луны это хорошо. Пойдем, сделаем небольшой перерыв.
Следующие 40 минут они провели в столовой, где к ним присоединились все остальные члены команды. Алина принесла вишневые кексики, которые приготовила своими собственными руками, так что все они с большим удовольствием поели и отдохнули. У Тимура была небольшая, но довольно дружная команда, так что они часто проводили время вместе, даже когда не работали. Пока пили чай, обсудили последние новости и нового ухажера Алины. Это был какой-то капитан из флотских, который уже 2 недели ухаживал за ней и буквально заваливал ее подарками. Обсудив возможные перспективы замужества, они вышли из столовой и вернулись к работе. Следующим в капсулу полез Дмитрий, который был совсем не против почувствовать себя в роли пилота-перехватчика. Практически все его родственники служили на флоте, так что он казался идеальным кандидатом. Матрица личности была ему усвоена довольно быстро, после чего его поместили в симуляцию. Орбитальная космическая станция типа «Плот» спокойно вращалась вокруг колонии СРК, когда в систему прибыл флот технофанатиков. 2 линкора, 4 легких крейсера, 5 корветов, 1 эсминец и 4 транспортника. Весомая сила, особенно если в системе нет ничего, кроме 1 оборонительной станции и 4 устаревших корветов. Сотников находился в своей каюте, когда по всей станции зазвучал сигнал общей боевой тревоги. На его нейросеть пришло сообщение о том, что это не учебная тревога, и что ему необходимо срочно прибыть в 5-й ангар, откуда его эскадрилья должна стартовать через 4 минуты. К счастью, он уже был в легком комбинезоне, так что нужно было просто надеть жилет и взять шлем, висевший возле входной двери. Он успел надеть все необходимое и выбежать из каюты меньше, чем за 10 секунд, а затем потратил еще около 2 минут, чтобы добраться до 5-го ангара. Свою птичку, перехватчик типа «Стрела», он увидел сразу. Его «Стрела» выделялась своей оранжевой кабиной, в то время как все остальное было выкрашено в синий цвет.
Быстро запрыгнув в кабину, он активировал панель управления и проверил состояние машины. Все было в порядке, так что он мог стартовать. Что он и сделал через 15 секунд, когда получил приказ от лидера эскадрильи. 9 хищных птиц взмыли вверх и покинули ангар станции. В это же самое время из станции вылетело еще 3 эскадрильи перехватчиков. Именно они первые вступали в бой с вражеским москитным флотом, и именно они считались элитой во флоте, даже среди пилотов. Вот только и потери у перехватчиков были одни из самых высоких, поскольку они всегда были на острие атаки. «Значит так, мальчики и девочки», — заговорил на общей частоте командир эскадрильи. «У противника 8 эскадрилий истребителей, 4 эскадрильи бомбардировщиков и около 40 беспилотников. Мы должны пробиться к их бомбардировщикам и уничтожить их. Когда это будет сделано, отступаем к станции и действуем по ситуации. Не паникуем, действуем четко и слаженно. Помните, наша скорость — это наше главное преимущество. Этим черепахам за нами не угнаться. Доброй охоты!»
«Хуа!»
Ответом ему был дружный рев 8 глоток. Спустя 2 минуты произошла первая стычка. Им навстречу летели вражеские беспилотники, которые не могли похвастаться огневой мощью и скоростью. Но их было много. Даже не задумываясь, Дима атаковал их 2 ракетами, которые с легкостью поразили вражеские беспилотники и тем самым позволили ему проскочить. Тратить драгоценные ракеты было жаль, но он знал, что лучше так, чем пытаться маневрировать и рисковать с чем-то столкнуться. Его товарищи поступили аналогичным образом и довольно легко проскочили. К сожалению, это получилось далеко не у всех. Если верить показаниям приборов, сразу 3 союзные птички были сбиты вражескими беспилотниками. С точки зрения математики и элементарной статистики, потеря 3 перехватчиков при уничтожении 34 вражеских беспилотников была хорошим результатом. Вот только каждый потерянный перехватчик — это чья-то жизнь. Следующими на их пути стали истребители, которые сопровождали бомбардировщики и должны были их защитить. Когда между ними оставалось менее 5 километров, вражеские истребители резко ускорились и атаковали приближающиеся перехватчики своими ракетами. Атакующие не остались в долгу и тоже выпустили свои ракеты. Обе стороны понесли потери, после чего произошла короткая стычка, которая мгновенно переросла в свалку. К сожалению, эскадрилья Дмитрия потеряла сразу 2 птички, а спустя пару мгновений — еще 1. Однако они все равно сумели прорваться вперед, чтобы обрушиться на вражеские бомбардировщики. Вражеские пилоты, разумеется, отреагировали на атаку и даже сумели подбить одного из атакующих, но потеряли сразу 6 машин. Их строй мгновенно распался, а затем начался настоящий хаос. Вражеские истребители и беспилотники пытались сбить Дмитрия и его товарищей, однако к ним подоспела подмога, так что бой завязался нешуточный. Найти в этой каше вражеские бомбардировщики было затруднительно. Но Сотников со своим напарником вышел на 3 вражеские машины и, зайдя им в хвост, атаковал своими ракетами. Увидев 3 яркие вспышки, Дмитрий даже обрадоваться не успел, как перехватчик его напарника столкнулся с одним из беспилотников технофанатиков. Сотникову хотелось кричать от ярости, но только чистый разум, лишенный эмоций, мог ему помочь в этот момент. Он должен выжить в этой мясорубке, и он выживет. Он успел уничтожить еще один вражеский истребитель и чуть было не столкнулся с беспилотником, когда на общей частоте поступил приказ. Всем союзным птичкам нужно было сместиться к станции. Судя по всему, вражеские бомбардировщики были уничтожены, или их осталось так мало, что угроза с их стороны была минимальной. А это значит, что исход боя будет решен с помощью больших пушек. Вырваться из боя было не так просто. Но Дмитрий и смог это сделать, имея существенное преимущество в скорости и маневренности. Вот только отойдя на безопасное расстояние, он понял, что его эскадрилья фактически уничтожена. Остался только он сам и «Синий-6». У самого Сотникова был позывной «Синий-3», так что, имея более высокую цифру, он становился ведущим, а «Синий-6» — ведомым. «Синий-3!» — послышался чей-то голос на частоте синего звена. «Говорит оператор А-4. Приказ командира станции — сформировать звено из синих и зеленых стрел и организовать прикрытие корветов.
подтвердите получение приказа».
«Приказ принял»,
— тут же ответил Дмитрий.
«Приступаю к выполнению».
Сказав это, Дмитрий сразу же нашел канал связи с зеленой эскадрильей, в которой осталось 3 машины, и объединил оба канала. Благодаря этому компьютер стрелы сразу же сформировал общую группу, и поскольку самая высокая цифра оказалась именно у него, все 5 стрел были помечены как синее звено. Все 3 зеленые птички летели рядом, так что Сотников приказал им присоединиться и организовать построение номер 3. Пилоты сразу же подчинились, и вскоре они уже залетали в один из ангаров станции, чтобы пополнить боезапас ракет. Если они этого не сделают, толку от них в бою будет не так много. Да, они смогут потрепать вражеский москитный флот и даже как-то навредят небольшим кораблям технофанатиков, но не более. А вот с ракетами они могли уже существенно повлиять на все сражение. К счастью, все было автоматизировано, так что пополнение боезапаса прошло быстро, и они вернулись в бой как раз вовремя. Тяжелые и средние орудия станции уже вели огонь по вражеским кораблям, тогда как у противника ответный огонь могли вести только линкоры. Однако Дмитрию было совсем не до этого. Вражеские беспилотники и истребители попытались атаковать корветы, что было глупо и безрассудно, но вполне нормально для технофанатиков. В итоге обороняющимся хватило 2 минут, чтобы полностью уничтожить вражеский москитный флот. Тем временем корабли противника приближались, и в бой вступили их легкие крейсеры. Обмен смертоносными снарядами продолжался. Дмитрий заметил, что большая часть средних орудий станции ведет огонь по вражеским корветам. Он пытался понять, зачем это нужно, но осознал лишь в тот миг, когда 3-й корвет противника исчез в яркой вспышке. А там и новый приказ поступил всем истребителям и перехватчикам. Приказ был прост. Нужно было прорваться через атакующие корабли технофанатиков и ударить по их транспортникам. Сделать это будет и нелегко, ведь даже 2 корвета и эсминец могли серьезно помешать. Подобные корабли и создавались для того, чтобы противостоять москитному флоту. Проблема была еще и в том, что союзных птичек осталось крайне мало. Немного подумав, Дмитрий понял, что оставшиеся перехватчики еще смогут прорваться, а вот истребители, скорее всего, будут сбиты. Это были ненужные потери, которые не принесут никакой пользы, но если атаковать тот же эсминец... Эта мысль не давала ему покоя, и он связался с ЦУ-станцией, чтобы озвучить свои мысли. В итоге его предложение было принято, и пилоты истребителей получили новый приказ. Набрав максимально возможную скорость, перехватчики пошли на прорыв, в то время как истребители полетели к своей новой цели. Фишка была в том, что противник прекрасно понимал, что перехватчики вполне способны уничтожить транспортники, а значит, чтобы их остановить, придется задействовать оба оставшихся корвета. И тогда эсминец останется без прикрытия, что позволит истребителям его уничтожить. При этом не было никакой гарантии, что корветы смогут уничтожить быстрые и маневренные перехватчики. 2 корветов банально не хватит, чтобы организовать полноценный заградительный огонь. В итоге, как бы сильно технофанатики ни старались, а к их транспортникам сумело прорваться сразу 9 перехватчиков, которые сразу же атаковали вражеские корабли своими ракетами. Один транспортник вспыхнул и разлетелся на куски. Еще один был серьезно поврежден и выпал из строя. При этой атаке перехватчики потеряли всего 1 машину, что было вполне хорошим разменом. Пусть и слабо, но транспортники все же могли огрызаться, да и вражеские корветы шли на сближение. Что примечательно, истребители тоже справились с уничтожением вражеского эсминца, хоть и понесли большие потери. Сделав еще один заход, перехватчики уничтожили еще один вражеский транспортник и добили тот, что был поврежден. Оставалось уничтожить последний, но вражеские корветы были уже близко и сумели сбить сразу 3 птички. Оставалось всего 5, но когда они заходили на очередную атаку, все 5 машин попали под вражеский огонь. Дмитрий успел выпустить последние 2 ракеты, прежде чем его стрела исчезла в яркой вспышке. А затем крышка капсулы открылась, и он вспомнил, что все это была лишь симуляция, и что он ученый, а не боевой пилот Федерации.
«Обалдеть!» —
произнес он, сев в капсуле и помотав своей головой. Сделав это, он повернулся к Тимуру, чтобы задать весьма неожиданный вопрос.
«Слушай, а мы хотя бы победили?»